Уважаемые радиослушатели, вас приветствует радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит четвертая передача, составленная по книге «Здесь терпение и вера святых». В воскресенье Андрей с супругой поехали к родителям Лизы. Пришла ее сестра Аня и сказала: «Вы счастливы, вам пришло 100 рублей». Андрей посмотрел на Лизу и сказал: «Смотри, сам Господь открывает дверь». Затем он ушел в лес и в горячей молитве благодарил Господа. После обеда они пошли к родителям Андрея. Те приняли их радушно. Отец спросил о деньгах, просил ли Андрей кого-либо прислать их. В полученном письме было сказано, что одну сестру Дух Святой побудил послать эти деньги для подготовки к миссии среди русских. «Если нужно больше, сообщи. Вот адрес. Не унывай, Господь поможет тебе. Он услышал твой сердечный крик». Так заканчивалось письмо. Сидя напротив отца, Андрей наблюдал за ним. Тот несколько раз перечитал письмо, тяжело вздохнул и со слезами сказал: «Сын мой, я согрешил бы, мешая тебе в этом деле. Если Бог зовет, то иди». Они преклонили колени, поблагодарили и прославили Господа. Отец сказал Андрею: «Теперь ты должен поступать так, как научит тебя Дух Святой». Вскоре Андрей с Лизой продали свое хозяйство и переехали поближе к родителям Лизы. Андрей спросил свою жену: «Можешь ли ты все это принимать с радостью?» «Да», — ответила она. Андрей стал собираться в дорогу. Первый раз он разлучался с женой и детьми, и ему это было нелегко. Он ехал в город Самару. Там ему была приготовлена квартира в общине евангельских христиан-баптистов. Цель состояла в том, чтобы обучиться русскому языку для работы среди русских верующих. Там был усмотрен и учитель для него. Вначале обучение поддавалось трудно. У Андрея поступали искушения бросить все и уехать домой. Однажды он даже стал упаковывать свои вещи, но Господь остановил его, послав ему такие мысли: «Подумай, как Господь крепкой рукой освободил тебя от многих привязанностей и никогда не оставлял тебя одного, а теперь ты унываешь. Ведь Господь не может изменить свое слово, ты ведь дал обещание». Андрею стало стыдно. «Господи, прости, я больше не буду, и все выложу из чемодана». Он снова занялся учением, выучил заданный стих и мог хорошо ответить учителю, так что тот его даже похвалил. Андрей снова воспрянул духом и благодарил Господа. Андрею нравилась дружная и радостная жизнь общины, которую он посещал. Но он не мог вместе с другими участвовать в преломлении хлеба, так как был крещен не погружением, а обливанием. Это обстоятельство тяготило Андрея, и он долго томился, переживал и испытывал в себе борьбу. Он осознавал, что верно крещение погружением, но не решался отвергнуть уже принятое крещение. Наконец, он принял решение креститься и написал об этом Лизе, прося ее написать свое мнение. Она ответила ему, что пойдет вместе с ним за Иисусом. Прошла зима, и Андрей поехал домой, чтобы привести Лизу в Самару и вместе с ней принять крещение. Когда они сказали о своем желании родителям, то те были против. «Вы и нас опозорите своим крещением. Одно крещение приняли. Разве этого не хватит?» Несмотря на это, Андрей и Лиза с радостью собрались в дорогу и на Троицу приехали в город Самару, где вместе с некоторыми другими приняли крещение. Выйдя из реки на берег, крещенные преклонили колени и над ними помолились с возложением рук на каждого. В это время в Крыму проводились краткие библейские курсы, и Андрея направили туда. Он не совсем был доволен этим, так как все еще мечтал о большом образовании в библейской школе в Берлине. Но именно на кратких курсах в Крыму Андрей многое понял. Было окончательно сломлено его «я», и он оставил мечты о проповеди на многолюдных собраниях и доверился водительству Господа. В то время в Бузулукском уезде и в прилегающих к нему местностях трудился в деле Евангелия старый труженик русского братства баптист Ефим Сидорович Янченко. Это был простой украинский крестьянин, который уверовал во время проповеди Рябошапки, выдержал много гонений и продолжал самоотверженно трудиться для Господа. Он приехал в Самару и стал просить в общине себе помощника для благовестия в русских селах. Ему предложили Андрея Петровича, который и согласился на это. Ефиму Сидоровичу Янченко в то время было 50 лет. Седой с одним глазом, другой глаз он потерял в гонениях за евангельский труд. Ефим Сидорович предупредил Андрея Петровича, что в поездках бывают разные опасности, и надо быть готовым ко всему. В русских селах люди охотно слушали проповедь о Христе. Возвещать людям благую весть доставляло большую радость Андрею Петровичу. Дома, в которых проповедовали братья, обычно были переполнены. Некоторые приходили со злым умыслом. Попы особенно противились собраниям. Из одного села в другое часто приходилось переезжать или идти пешком по ночам. Приходя в село, они просились на ночлег к незнакомым людям. Где их принимали, там они беседовали, читали Евангелие. Собирались люди и задавали вопросы. Заинтересовавшиеся приходили и на другое утро с вопросами. Многими принималась евангельская весть. Так в течение 3 лет Андрей Петрович трудился с братом Янченко. Господь хранил их и давал успех в труде. Затем вместо Янченко с Андреем Петровичем стал ездить пресвитер Самарской общины евангельских христиан-баптистов Всеволод Иванович Петров. В прошлом он был кадровым офицером, но в поисках правды узнал о Господе и обратился к Нему. Теперь он нес народу правду о Христе. В самом начале работы с братом Петровым, когда уже был назначен день отъезда, Андрей Петрович, помогая отцу, поскользнулся и сломал ногу. До назначенного времени оставалось 4 дня. Андрей Петрович был смущен. Почему это случилось? Целый день прикладывали компрессы, но нога сильно распухла. Вечером на посещение к Андрею Петровичу пришли многие верующие. Он спросил их, «Кто из вас готов молиться, чтобы через 4 дня я мог ходить?» Согласились на следующий день усиленно молиться об исцелении. Всю ночь Андрей Петрович провел в молитве. С утра до обеда он ждал указания от Господа. Потом попытался встать на ногу, но не мог. Была сильная боль. И он опять присел. Внутри происходила сильная борьба с сомнениями. Тут он мысленно увидел молящихся о нем, и дух его воспрянул. «Бог может это сделать!» Он молился. «Ты видишь мою борьбу и переживания. Укрепи веру мою». Затем решительно встал с кровати и пошел по комнате. Это укрепило как его веру, так и окружающих. Вечером многие пришли убедиться в его исцелении, и все вместе благодарили Господа. В назначенный день Андрей Петрович с Всеволодом Ивановичем отправились в путь. В своем служении братья посетили Оренбург, возвещая там Евангелие. Многие приняли спасение. были и угрозы, но, несмотря на это, они пробыли там намеченные 4 дня, смело открывая людям путь спасения. Из Оренбурга они намеревались отправиться в Актюбинск. Выехали из одного села, прилегающего к Оренбургу, на санях. Дорога была плохая, уже смеркалось. Поднялась снежная буря, и братья заблудились. Лошади устали. Полночь, а они оказались посреди поля. Мороз крепчал с каждым часом. Находясь в переживаниях, они молились Богу, борясь с отчаянием. Вдруг вдали они заметили огни как бы проходящего поезда. Хотели поспешить туда, но лошади не могли тронуться с места. Они решили пойти в сторону железной дороги, но так, чтобы не потерять из виду лошадей. Пробираясь сквозь снег, Андрей Петрович вдруг обнаружил, что Всеволод Иванович куда-то исчез. Он стал искать его, бегая туда-сюда, но ни брата, ни лошадей нигде не находил. Так, блуждая, он потерял последние силы, но только не упование на Бога. Вскоре Андрей Петрович поднялся на какую-то возвышенность. Его одолевала страшная усталость. Он перестал чувствовать мороз, голова горела и сильно клонила ко сну. В то же время внутренний голос говорил: «Садиться нельзя, если сядешь, замерзнешь». Он снял шапку и стал молиться: «Господи, Ты сохрани моих близких дома, а я согласен уже и умереть». Вся его жизнь стала проходить перед ним как сон. Он стал слышать музыку. Холода он не чувствовал. Хотелось только спать, но внутренний голос говорил: «Надо искать Петрова, надо искать кучера, ведь он еще не спасен». С такими мыслями Андрей Петрович спустился с возвышенности. Одолевала сильная усталость. Тут он увидел темное пятно и пошел на него. Это оказался пропавший брат. Они обрадовались, что нашли друг друга, стали на колени, поблагодарили Бога и просили его помочь им найти и кучера. Обессиленные, они ухватились друг за друга и снова стали искать. Немного погодя, они увидели кучера в санях. Обрадовавшись, они благодарили Бога и просили Его указать им путь, которым следует двигаться. Время было уже 3 часа ночи. Всмотревшись, братья заметили, что находятся на берегу какой-то замерзшей реки. Проехав немного вдоль крутого берега, они нашли пологое место, где могли подняться на возвышенность. Оттуда они увидели вдали что-то светящееся. Это оживило их надежду. Поехали в этом направлении и приехали на станцию. Они радовались своему спасению и сердечно благодарили Бога. Поезд, которым они хотели ехать в Актюбинск, пришел со значительным опозданием, как будто специально для них. Так что они еще успели на него и вскоре прибыли в назначенное место. В Актюбинске они нашли своих братьев по вере. Местные братья подыскали помещение для собраний, и Андрей Петрович с Всеволодом Ивановичем провели в нем 3 благословенных собрания. После, когда братья стояли еще в коридоре, в помещении нагрянула полиция. Сочувствующие из собравшихся людей предупредили братьев, что полицейские приехали их арестовать и просили скорее удалиться из этого места. Местные братья увели тружеников Божьих в соседний дом, но хозяин, испугавшись, отказался впустить их, говоря, что полицейские ищут именно их. Братьев провели через двор на соседнюю улицу, но и там уже были полицейские. Мимо проезжали сани. Местные братья быстро посадили приезжих в эти сани и привезли к одному брату. Полицейские, видно догадавшись, на других санях помчались им вдогонку, но не заметили, в какой дом завернули братья, и проехали мимо. Через некоторое время в этот дом вошел брат, который следил за обстановкой, и сказал, что полицейские заглядывали в окно. Но, видно, Бог ослепил их, что они ничего не заметили. Утром братьев увезли в другое село, где они продолжали свой благословенный труд, видя, как Господь хранил их в опасностях. Через 6 дней Зукау и Петров проехали через Актюбинск в город Орск, где также проповедовали Слово Божье. Затем они посетили с вестью о спасении многие другие села вокруг Орска. В одном из сел провели братское совещание. Между братьями было 2 казаха. Перед концом совещания один из братьев-казахов встал и со слезами сказал: «Мы, посланные к вам, стоим сейчас перед вами. Слушайте наше горячее желание и не откажите нашей просьбе. Это желание нашего народа. Пошлите к нам проповедников Евангелия». Эту просьбу обсуждали недолго. Решили послать к ним Андрея Петровича и Всеволода Ивановича. Для поездки к верующим казахам надо было преодолеть 600 километров. Приехали они в субботу поздно вечером. С какой радостью их встретили! Сообщение о приезде благовестников быстро облетело верующих. Пришли не только верующие, но и посторонние. Братьям задавали много вопросов. Когда все собрались, приезжим предложили сказать слово. В проповеди они говорили о том, что спасение только в Иисусе, что Он хочет спасения всех людей. Он охотно спасает и казахов, если они приходят к Нему с просьбой о спасении души. Когда они на другой день были в гостях у одного казаха, пришли 2 из начальствующих. Они спросили братьев: «Кто вы? Зачем приехали?» Задавали и другие подобные вопросы. Записав фамилии братьев, начальники ушли. Братья опасались, что им уже не дадут возможность проводить собрание. Но вечером собралось много казахов. Среди них были и вооруженные. Однако собрание прошло спокойно. В заключение казахи спели «Взойдем на Голгофу, мой брат». После пения все молча разошлись. Остались только братья Зукау, Петров и 4 из вооруженных представителей власти. Один из них подошел к братьям и сказал: «Я должен вас арестовать и повести к атаману. Но так как сегодня уже поздно, то дайте слово, что вы утром сами придете к 8 часам к начальнику». Братья пообещали. На следующее утро они ровно в 8 часов были в назначенном помещении. Перелистывая паспорт Петрова, начальник вдруг внимательно посмотрел на Всеволода Ивановича и сказал: «Что мне теперь делать? Я не по чести поступил с вами». Как уже выше писалось, Петров раньше был офицером и получил награды в русско-японской войне, а начальник оказался чином ниже. «Не беспокойтесь», — сказал Петров. «О нет, простите, мы должны...» Брат Петров не дал ему договорить и с улыбкой сказал: «За это я прошу вас вечером прийти на наше собрание». На вечернее собрание начальник пришел со всеми своими сотрудниками. Говорилась проповедь о том, как войти в вечную жизнь узким путем и узкими воротами. Многие откликнулись на призыв. После этого братья вернулись в Орск. Там они совершили крещение. В селе Гостюбинск братьям Зукау и Петрову пришлось много пережить. Село было разделено рекой. В одной части после вечернего собрания братьев окружила озлобленная толпа и угрожала побоями. На следующий день, в воскресенье, опять хотели здесь же проводить богослужение. Дом был полон народу. В 10 часов началось собрание, а во дворе стали кричать: «Дайте их сюда, мы их убьем!» Собрание закончилось благополучно, но на улице оставалась накаленная обстановка. Слышались крики: «Не надо нам баптистов! Не позволим им быть у нас!» Братьев окружали верующие. Дети плакали. Вдруг подошли представители стражи и закричали:
«Разойдись, малые и большие!»
Народ стал расходиться. В это время приехал на подводе местный брат и увез приезжих братьев. Проезжая часть села на другом берегу, они ехали медленно и слышали угрозы в их адрес. Когда немного удалились от села и оглянулись, то заметили, что за ними едет подвода с вооруженными молодыми людьми. Лошадь, которая везла братьев, бежать не могла. Братья утешали друг друга. «Господь с нами, и Он нас сохранит. Без воли Господней ничего не происходит». Подвода с вооруженными людьми обогнала их. Люди в ней размахивали ружьями. Вскоре они остановились, спрыгнули с подводы и стали по обе стороны дороги. Братья молились, а их подвода в это время медленно проезжала сквозь строй вооруженных людей, которые кричали и угрожали, но никто не тронул братьев. Преследователи еще раз обогнали их, и опять повторилось то же самое. Братья благополучно проехали и во второй раз сквозь строй. Преследователи остались позади, а братья, сохраненные Господом, благополучно прибыли в Орск. Там они 2 дня проводили собрание, затем отправились в Актюбинск. Труд среди русских был опасен, потому что законом запрещалось звать православных в другое вероисповедание. Да и сами православные могли возревновать о православной вере русской. Но вместе с тем многие проявляли большой интерес к живой вере. Нелегко было утолять духовную жажду народа. Соберутся, бывало, в маленькой с низким потолком избе. Народу битком, почти дышать нечем. Андрей Петрович рассчитывает закончить собрание 9 или 10 часов, но его просят еще что-нибудь рассказать об Иисусе. Он продолжает 12 часов и думает: «Ну, теперь уже наверняка устали и пойдут спать». Но он ошибался в этом. Собрание продолжалось, и только утром люди расходились по домам. И так было не один раз. Когда Андрей Петрович после такого напряженного труда приезжал домой уставшим и обессиленным, его желали слышать и в местной общине. После утренней проповеди просили прийти на молодежное общение. Когда же поздно вечером, уставший после дневных трудов, он возвращался в свой дом, то и здесь находили его. Кто-нибудь стучался в его окно и просил побеседовать о своем духовном состоянии. Он вставал с постели, зажигал лампу и говорил с удрученным, указывая путь ко спасению, к сердечному миру. Андрей Петрович серьезно относился к молитве и имел немало случаев, когда Господь чудесным образом отвечал на его просьбы. Однажды зимой, когда стояли морозы до 30 градусов, он получил телеграмму от одной русской общины с просьбой немедленно приехать к ним, так как в общине случился сильный раздор. Как теперь быть? Андрей Петрович уединился в комнате и все это принес Господу, с которым всегда имел близкое общение. В молитве он сказал: «Я твой слуга, и если ты хочешь, чтобы я поехал туда для труда, то дай твоему слуге и валенки, потому что в такой мороз я не смогу обойтись без них». На следующий день, когда Андрей Петрович шел по деревне, ему встретился мужчина, ехавший в санях. Он остановил лошадь и спросил брата: «Где тут живет Андрей Петрович? А что ты от него хочешь?» «Я привез ему теплые валенки», — ответил мужчина. Так быстро Господь послал просимое Андрею Петровичу, и он тут же поехал к ожидающим его. Приехав на место, Андрей Петрович 2 или 3 дня проводил молитвенные собрания. Потом он сказал: «Так, теперь по 3 брата от каждой группы пойдут со мной в отдельную комнату». Неизвестно, сколько времени они пробыли там, но когда вышли к собравшимся верующим и рассказали о том, к чему они пришли, то мир наступил по всей общине, и все ее члены стали как одна душа. Друг Андрея Петровича Яков Тисин рассказал, как однажды в их большом молитвенном доме Андрей Петрович с большой группой русских братьев сидел совсем сзади и тихонько переводил им на русский язык то, что проповедовалось с кафедры. Когда окончилось собрание, он пригласил всех русских к себе на обед. Это было в голодный 1922 год. Хлеб тогда был редкостью. Люди ели супы из трав и муки. Многие умирали от голода. Когда Андрей Петрович привел гостей в дом, жена сказала: «Что ты сделал? У нас на обед ничего нет». Он ответил: «Это не наше дело. Ты накрывай на стол, а об остальном позаботится Господь». Накрыли стол и пригласили гостей занять свои места. Андрей Петрович стал молиться. Когда он сказал «Аминь», открылась дверь и вошла девушка с большой корзиной еды. Несколько позже узнали, что одна состоятельная сестра видела, как Андрей Петрович вел к себе гостей и сказала: «Вот он опять ведет к себе людей, а кушать ведь им самим нечего». Она положила в корзину еду и послала одну из своих дочерей отнести это к Андрею Петровичу. Андрей Петрович рассказывал, что однажды во время засухи люди продавали свой скот из-за нехватки кормов. По этой причине он продал свою корову. Вскоре после этого русские братья привезли ему сено, и он понял, что поспешил, не доверяя Господу, который может позаботиться и дать необходимое. Андрей Петрович все свое время и силы посвящал благовестию, много трудился и редко бывал дома. У него была большая семья, однако Господь не оставлял их даже в самые голодные годы. Как-то Андрей Петрович вернулся домой и пошел на собрание. Сосед решил тоже пойти туда, чтобы упрекнуть Андрея Петровича, что, мол, уповаешь на Бога, а дети не имеют необходимого. После собрания он говорит Андрею Петровичу: «Разъезжаешь и проповедуешь о Боге другим, а завтра встанешь, и детей нечем будет кормить. Муки-то у тебя, я знаю, нет». На это тот ответил: «У меня есть небесный отец, он позаботится обо мне и моих детях». Придя домой, сосед поделился об этом разговоре с женой. Когда они легли спать, то не могли уснуть. Жена спросила мужа: «Ты не спишь?»
«Нет, ты тоже не спишь. Почему?»
«Да думаю о детях Андрея Петровича, ведь им завтра нечего будет кушать».
«И я думаю о том же», — ответил муж.
«Ну и что делать? Давай насыпем мешок муки и поставим к их дверям». Утром сосед пошел узнать, как восприняла это семья Зукау. Андрей Петрович стал беседовать с ним, и это привело к тому, что они вместе преклонили колени, и сосед покаялся, вручив свою жизнь Господу. Жена, видя, что муж долго не идет, пришла узнать о причине. Андрей Петрович побеседовал и с ней, и она, последовав за мужем, нашла мир с Господом. Однажды у Андрея Петровича, когда он возвращался с благовестия, не оказалось денег на обратную дорогу. Помолившись, он пошел на вокзал и стал в очередь за билетом. Время шло, а он все ближе продвигался к кассе. Когда перед ним остался только один человек, он заметил сестру, которая быстро подошла к нему и, улыбаясь, передала пакет. В нем были деньги от братьев. Семья Зукау жила у отца во Времянке. Когда родители умерли, то хозяйство перешло в другие руки, и они вынуждены были освободить жилье. Семья арендовала дом у одного крестьянина в Луговске, но была настолько бедна, что не имела денег для уплаты за аренду. Поэтому Андрей Петрович стал зарабатывать, ремонтируя соломенные крыши или штукатуря глиной стены. И при такой работе он оставался веселым и довольным. Заработав таким образом нужные деньги, он опять поехал на духовный труд среди русских. Так он перебивался 12 лет, пока два брата не договорились купить ему в том же селе подходящий дом с участком земли. Когда они ему сказали об этом, он стал отказываться принять такой подарок, но его жена мужественно заявила: «Если ты не можешь взять этот дом, то сделаю это я. Он нужен нашей растущей семье». Вскоре дело было решено, и они переехали в новый дом. Во время Первой мировой войны крайне сложно было совершать благовестие. Людей настраивали против немцев, а также против евангельских христиан-баптистов, говоря, что они проповедуют немецкую веру. Однажды в доме брата Банникова в Сорочинске проходило молитвенное собрание. Собрались вместе и немцы, и русские. Когда братья немцы запели на немецком языке, то толпа пришла в ярость, набросилась на верующих и стала избивать всех подряд, и немцев, и русских. Отнимали духовные книги, рвали их на клочья. Вскоре после этого Андрей Петрович был мобилизован на тыловые работы, которые он выполнял на станции Колтубановка на лесозаготовках. Здесь он часто мог видеться с любимым братом Янченко, который жил рядом, в Бузулуке. Андрей Петрович мог также беседовать о Господе с русскими, чувашами и мордвинами, которые вместе с ним работали на лесозаготовках. После революции Андрей Петрович вместе с другими братьями продолжал труд благовестия в селах и городах. Во многих местах, где он трудился раньше, выросли большие общины. В 1923 году в край, где трудился Андрей Петрович, переехали 40 верующих семейств. Они выстроили поселок и большой молитвенный дом. На освящение этого дома Андрей Петрович не мог приехать, но передал просьбу, чтобы поселок и молитвенный дом назвали Вифанией. Так и было сделано. Местечко долго носило это название, пока не было переименовано в Мирное. Переехавшие из Сибири братья стали сотрудничать с Андреем Петровичем. Среди них особенно выделились Петр Антонович Компанец, три брата Литвиновых и брат Петренко. Был организован хороший хор. Начиная с 1924 года, не только зимой, но и в самые занятые летние дни братья вместе с Андреем Петровичем ездили по всем ближайшим селам и распространяли весть спасения. В 1923 году у Андрея Петровича умерла жена Лиза, которую он очень любил и ценил. Она была ему верной помощницей и вместе с ним переживала все лишения, связанные с тем, что он посвятил себя на служение. У них было 5 дочерей и 2 сына. Для воспитания и заботы о детях требовалось время, которое необходимо было и для служения на Ниве Господней. Поэтому брат через некоторое время вступил во второй брак. Андрей Петрович был избран благовестником в Средневолжском районе братства баптистов. В отчете пленума братства за 1925 год отмечается, что Андрей Петрович Зукау в феврале посетил 16 общин Средневолжского района Самарской губернии, а также провел 10 собраний, в марте посетил 10 общин того же района и провел 22 собрания. В мае посетил Самару, Сызрань и 8 общин, находящихся между этими пунктами, провел 21 собрание. В отчете о 26-м съезде пишется: Андрей Петрович Зукау. Он работал в 1925-26 годах главным образом в черте Средневолжского района. В последнее же время работает в Воронежской губернии. Из его работы, благословенной и богатой впечатлениями и наблюдениями, достаточно отметить один случай. В Филатовске Самарского уезда обратился к Господу один 64-летний православный монах, который до седины спасал свою душу в уединенной келье около леса. Глубоко потрясающе было его обращение к Господу. Он сознался, что с 20-летнего возраста, уединившись в келье, куда не переступала никакая посторонняя человеческая нога, он в течение 40 лет искал спасения, но не имел мира и нашел Христа только теперь. В 1927 году Андрей Петрович участвовал в работе первого съезда Волгокамского союза баптистов в Самаре. На нем он был избран учителем этого союза наравне с братьями Степановым и Галяевым. Андрей Петрович был одаренным проповедником и передавал великие евангельские истины в силе Духа Святого. В своей духовной работе он на первое место ставил спасение души. Многие его собрания сопровождались покаянием грешников. Один брат рассказывал, как на одном таком собрании обратилось 26 душ. Проповеди Андрея Петровича достигали сердец и запоминались надолго. Он придавал большое значение молитвенной подготовке к проповеди. Однажды на районный съезд, которым руководил Андрей Петрович, прибыло очень много народа. Он чувствовал себя не очень хорошо и на утреннем собрании слова не говорил. После собрания состоялась братская трапеза. Проповедники и верующие братья сели за один стол. Сестры подавали пищу. Прежде чем начать кушать, Андрей Петрович обратился к хозяйке дома и попросил ее подробно рассказать, как она готовила пищу. Смущаясь, сестра рассказала, как она ночь не спала, месила тесто, следя, чтобы оно не село, и все приготовила, чтобы угостить дорогих гостей, а утром рано принялась за стряпню и варку. Когда сестра окончила свой рассказ, Андрей Петрович с грустью посмотрел на проповедников и сказал: «А теперь вы, братья, которые кормили людей на утреннем собрании, скажите, как вы готовили проповеди, как бодрствовали ночью в молитве и трудились над Библией?» В 1928 году подули первые ветры испытаний. Андрей Петрович имел предупреждение о невыезде. В это время у него умерла вторая жена, от которой не было детей. Оставшиеся от первой жены дети нуждались в матери, тем более, что Андрей Петрович продолжал труд благовестия. В 1929 году он женился на сестре Кате. От нее у них родилась дочь, которую они назвали тоже Катей. В ноябре 1930 года Андрея Петровича арестовали и на 5 лет выслали в город Котлас. Переживаний было много, но Господь не оставлял его, и он оставался живым свидетелем Христа. Верующие не забывали его и переписывались с ним, ободряя его. В ноябре 1935 года Андрей Петрович был освобожден и приехал в Ташкент к брату Митину, с которым переписывался. Там ему нашли квартиру, и он устроился на работу. В следующем году Андрей Петрович купил домик, и к нему приехали жена и 2 дочери. Собраний в то время не было, но он имел общение с верующими, посещая их по домам. Вскоре по состоянию здоровья жены и меньшей дочери они выехали из Ташкента на прежнее место жительства. Андрей Петрович не хотел показываться там, но жена настаивала. Как только он приехал в Луговск, его тут же вызвали в органы власти. Здесь он был известен как очень влиятельный проповедник Евангелия. Братья с участием молились об Андрее Петровиче, пока он был в органах. Его отпустили домой, и он сказал братьям: «Блажен, кто не знает НКВД, и блажен, кого НКВД не знает». Это было в 1937 году. Вскоре к дому подъехала машина. Когда Андрея Петровича повели к ней, то дети с плачем обхватили его со всех сторон. Но работники органов освободили его от них и, приподняв, бросили в машину, которая увезла брата. Больше его никто не видел. Жене впоследствии сказали, что он сослан без права переписки. Как стало известно сейчас, людей с таким определением в основном расстреливали. Видно, такая участь постигла и этого верного служителя Господа. Прошли годы. Родные получили справку, что Андрей Петрович Зукау посмертно реабилитирован. Христос, поучая своих учеников, указал на вершину любви. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15:13. Таким был Андрей Петрович Зукау. Он положил душу свою за людей, спасая грешников. Он не жил для себя, а весь отдался служению людям. Он перешел в вечность и услышал: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Матфея 25:21. Нивы и сегодня обширны. Где делатели, подобные Андрею Петровичу? Господь говорит: «Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Матфея 9:38. Прислушаемся, не зовет ли и нас Господь? Ведь мы спасены, чтобы спасать других. Это описание составлено частично по личным записям Андрея Петровича Зукау и по свидетельствам близко знавших его. Канделяки Илья Михайлович. В 1888 году в Грузии родился мальчик, который впоследствии стал проповедником среди своего грузинского народа. Подростком он окончил ремесленное училище в городе Тифлисе. Неизвестно, как складывалась жизнь Ильи Канделяки в юности, но на 25-м году жизни он оказался в столице Эстонии, Вильнюсе, и там уверовал в Господа Иисуса Христа. Там же 31 января 1913 года он был крещен братом Маранцом. После крещения Илья Михайлович вернулся в родную Грузию. 12 марта 1919 года в зале Тифлисской общины баптистов было устроено собрание, на котором живое Слово Божье впервые проповедовалось на грузинском языке. С тех пор один раз в неделю по субботам регулярно устраивались собрания на грузинском языке. Каждый раз место священного писания для проповеди на грузинском языке Илье Михайловичу приходилось переводить самому, так как Библия имелась только на старогрузинском языке, который современные грузины едва понимали. Начиная с 1919 года, Илья Михайлович отдался работе благовествования в городе Тифлисе. Издавал трактаты и маленькие брошюрки на грузинском языке. 18 мая 1924 года брата Канделяки рукоположили на учителя в Тифлисской церкви. С 1 января 1926 года он был приглашен Союзом баптистов быть союзным благовестником для работы среди грузин. Илья Михайлович принимал участие в работе 26-го съезда баптистов. В своем докладе о работе среди грузин он, в частности, сказал: «В 1925 году издан маленький грузинский песенник, составленный из духовных песен, переведенных с русского языка. Имеется немного и грузинской духовной литературы. Верующих и крещенных по вере грузин имеется в Грузии за полсотни. Центром духовной работы среди грузин является город Тифлис. Работа эта ведется нами и в других местах Грузинской республики. Грузины – большие любители пения. С этой целью создается маленький грузинский хор, которым руководит способный регент, верующий грузин. Главным же образом для расширения святой работы Божьей среди грузин требуется Евангелие на современном грузинском языке». С союзом баптистов брату Илье Михайловичу было поручено начать работу по переводу Евангелия на современный грузинский язык. Жил и работал Илья Михайлович в Тифлисе, но выезжал для проповеди Евангелия и в другие области Грузии. Так, 21 августа 1927 года, после собрания в Тифлисской общине, он сказал о своем желании на неделю выехать для благовестия в Кахетию, предполагая вернуться к воскресенью. «Молитесь обо мне», – прощаясь, сказал он братьям и сестрам. На 24 августа было назначено собрание в селе Кихицкели, где жил один брат-грузин Захария. Собрание началось в 5 часов вечера. Собралось больше 400 человек из местных жителей. После собрания Илья Михайлович отвечал на многие вопросы. Беседа перешла в диспут. Народ явно был на стороне брата, что очень раздражало его оппонентов, которые высказывали угрозы. Уже после 9 часов вечера Кандилаки закончил собрание, сказав, что ему надо идти на станцию, чтобы ехать в следующее село. Часов около 10 Илья Михайлович пошел на вокзал, до которого было 3 километра. Его сопровождал брат Захария. Узкая тропинка вела через кусты, сады и яры. Братья беседовали о завтрашнем собрании в селе Урия-Тубани. Так они дошли до полотна железной дороги. Была темная ночь. Вдруг с железной дороги раздался голос.
«Стой!»
«Что вам нужно?» — спросил брат Кандилаки. Раздался выстрел из винтовки, и разрывная пуля разорвала кисть левой руки Илья Михайловича. Последовал еще один выстрел. Брат Кандилаки упал и крикнул. «Меня убили!» Захария бросился бежать. Последовал выстрел и в него, которым он был ранен в ногу. Он упал прямо в куст ожины и замолк. Злоумышленник, вероятно, подумал, что он убит или убежал, и возвратился к Кандилаке и выстрелил еще несколько раз. На выстрелы с вокзала прибежали люди. Они нашли Илью Михайловича, лежащим в луже крови, но еще живого. В это время шел поезд. Его остановили, Илью Михайловича положили в вагон и повезли на вокзал. Но по пути брат умер. На вокзал был доставлен и раненый брат Захария, где ему была оказана медицинская помощь. Один из проводников поезда знал Кандилаки. Приехав утром в Тифлис, он сообщил верующим о смерти брата. Те сразу позаботились сообщить родственникам. Тело убитого привезли в Тифлис, где он и был похоронен. Так ушел из жизни верный служитель Божий среди грузинского народа. В своей родной Грузии сложил он голову и испустил дух в среду 24 августа 1927 года. Пролитая кровь мучеников – семя будущего благословения. Брат Кандилаки умер, но не забыт и не может быть забыт. За Слово Божье и за свидетельство Христа он положил душу свою. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, сказал Господь. Иоанна 15:13. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Евангелие от Марка 8:35. Тридцать лет назад. Меня зовут Иван Васильевич Лисицын. Родился я в 1834 году. Жил сначала я, как и все живут. Пьянствовал здорово, пил водку, как вол воду. Мог пить и чистый спирт, что греха таить, любил выпить. Да и занятие мое было трудное, работал в хлебопекарне. В 1873 году переехал я с женою в местечко Игнатьевку, где поступил к помещику Свечину пекарем. Готовил я хлеба более чем на 1000 душ. И кроме жалования 270 рублей в год, пользовался 20 земли. Помощник был важный, силач, ну, о нем в другой раз. Пригласил я к себе засеять эти 20 одного мужика по имени Семен Троян. Человек оказался занятный, рассказчик интересный. Оказался штундой, да я про это узнал потом. Ходит это он по полю, засевает, а сам все рассказывает мне про божественное. А я иду за ним и слушаю. Вот и спрашивает он меня. «А как ты думаешь спасти свою душу?» «Вот уродит много пшеницы, тогда поеду в Иерусалим», — отвечаю ему. «Разве спасение в Иерусалиме или в Киеве? Бог повсюду. Если мы здесь преклоним колени и помолимся, Он услышит нас». Мне это понравилось, и я уже хотел было начать молиться с ним, как вдруг стало стыдно перед соседями, кумовьями, которые пахали недалеко. Еще увидят, а потом проходу не будет от них в кабаке. Засмеют меня, что я молюсь с таким поганым человеком. «А вы видите Иисуса Христа?» — спросил я его. «Бачу», — отвечает. «А ты хочешь видеть его?»
«Хотел бы».
«Тогда преклони колени и скажи: Отец Небесный, Иисус Христос, я желаю тебя видеть, и ты увидишь».
Я сейчас же пошел домой. Было еще рано. Я подложил хворосту в огонь и, став на колени, начал молиться. «Отец Небесный, Иисус Христос, я хочу видеть тебя». И знаете, встал я радостный, чувствовал, что он стоял около меня. Легко у меня стало на душе. И правду говорит Троян, что можно и здесь познать Господа, и вовсе не надо для этого ходить куда-то в Иерусалим. Пошел я в собрание баптистов, которых там было много, и понравилось мне. Особенно приятно было слышать чтение Евангелия на понятном мне языке. Стал я чаще посещать собрания и других приглашать. «Раз Евангелие меня обновило, почему оно не должно сделать это с другими?» Вскоре об этом узнал помещик Свичин, зовет к себе. Служил у него в то время баптист Федор Вирич, который мне потом и выяснил, откуда все это дело началось. Лакей доложил барину о моем приходе.
«Дать сюда Лисицына!»
— закричал он, да так сильно, что во мне дух захватило. Знал я, что он здорово дерется и многим уже выбил зубы. Это дело было в воскресенье. Братья собрались для молитвы. Вирич слышал, как крикнул помещик, и побежал в собрание, где рассказал все. Все братья решили, что мне придется плохо. Вошел я в зал. Там сидел мировой посредник. Помещик увидал меня, да как закричит:
«Ты что делаешь в моей экономии? Совращаешь людей? За что ты меня проклинаешь и говоришь, что у меня хлеб не уродил и скот поздыхал весь, а?»
«А я не говорил этого», — спокойно отвечаю. «Я сам молюсь внутренне».
«Не говорил? Позвать ключницу Дарью Семеновну, повара и сторожа», — распорядился он.
«Ого, сколько свидетелей нашлось против меня!» Думаю и удивляюсь.
«Говорил Лисицын, чтобы скот сдох и хлеб не уродил?» — спрашивает он.
«Говорил». Я начал снова внутренне молиться. «Господи, ты спасал своих учеников от ложных свидетелей. Спаси меня».
«Вот видишь!» —
говорит Свичин и повелевает всем идти по местам, а потом говорит:
«Ты знаешь, Лисицын, на Куликовом поле в Одессе большой дом?»
«Знаю, это тюрьма.
Вот я тебя туда и запеку за фунт хлеба и фунт воды. Там ты попроповедуешь у меня».
Свичин был предводитель дворянства и почетный мировой судья. Считался человеком гордым и жестоким. Однажды в экономию пришел пристав, чтобы сделать обыск среди рабочих. Свичин схватил его и выбросил в окно. Вслед ему бросил две бумажки по 100 рублей. Вот какой был здоровяк, да. А известно ведь, что с богатым судиться, а с сильным бороться ничего не выйдет. Но вдруг он мне говорит мягким тоном:
«Молись Богу, как знаешь, может быть, это и правда. Только в моем доме не проповедуй. Представьте себе», — обращается он к мировому посреднику, — «какой хороший человек, а вот пристал к баранам с толстым черепом, к немцам, и испортился человек».
Сразу стал спокойный и спрашивает:
«А ты, кажется, денег просил?»
«Да, ваше благородие, пожалуйте». Он дал, и я пошел в собрание, где братья думали уже, что я убит.
«Вот так Лисицын поборол такого льва!» — смеялись они.
А я, радостный и веселый, пошел домой. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Только что прозвучала 4-я передача, составленная по книге «Здесь терпение и вера святых». Эта радиопрограмма была записана на студии радио «Голос мира». И эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А сейчас я хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить и высказывать свои мнения о наших передачах. Этот телефон в Портленде: 503-257-2193.
Как же мало я кровь Иисуса цени. Затаённой тревогою в сердце ищу, что же сделано в жизни хорошего мной? Чем же я Иисусу Христу отплачу за подарок спасения Его дорогой? Я в долгу неоплатном пред Ним навсегда. Перед взором проносятся прошлые дни. Как же мало мной сделано в жизни добра. Как же мало я кровь Иисуса ценил.